Крепость, возведенная во времена визиготов, а может быть и римлян, была почти разрушена. Уцелели, и то частично, лишь главная башня и кусок стены, в тени которой отряд и расположился на привал. С этого места открывался превосходный обзор на большую часть римской дороги. Обнаружилась и Альхибе, емкость для дождевой воды, грязной и илистой. Однако ее, разлив в кожаные ведра и процедив через тряпки, сделали пригодной для питья и людям, и лошадям. Поблизости росло несколько олив и два рожковых дерева, с ветвей которого воины быстро оборвали плоды. «Людям ужинать и отдыхать», — приказал Руйдиас. «Миная, дозорного на башню. Только скажи, чтоб лес осторожно. Стену бы не обрушил и шею бы себе не сломал. Будет исполнено». «Ночью тронемся в путь. Выйдем с первыми петухами, пока луна не взошла». Он спешился. Расседлал и разнуздал коня, вытер ему спину попоной, прежде чем бросить ее наземь, и растянулся на ней в тени старых деревьев. «Огня не разжигать, еду не варить. Кто голоден, пусть ест в сухомятку». Руйдиас стащил себя кольчугу, отстегнул шпоры, снял сапоги. Приспустил штаны, чтобы рассмотреть на левой ляжке, чуть ниже паховой складки, потертость, которая от таких долгих переходов, от постоянного трения о седло, от пота и грязи, сильно воспалилась. «Может нагноиться», — подумал он с досадой. «Надо бы вычистить да прижечь, однако пока с маврами не решено, ничего нельзя сделать». Он ограничился тем, что промыл ее уксусом и, не вытирая, высушил на солнце. Прикосновение к голому телу навело его на мысли о жене. В Сан-Педро де Карденья Химена с дочками ждут от него вестей. Он вспомнил ее, белую кожу, круглые груди, крутые бедра, созданные для деторождения. Вспомнил глаза и губы. Ощутил, как встрепенулась плоть повыше зудящей потертости. Он лежал на спине, заложив руки за голову, закрыв глаза, и вспоминал их первый поцелуй, первый и долго остававшийся единственным, когда он, дерзкий и пылкий, каким и подобает быть в расцвете юности, влез на балкон и этот поцелуй сорвал. За ним последовали отказ отца, графа Лосана, спесивого потомка королей Овьеда, и оскорбление, которое тот нанес отцу Руя, старому Диего Лаинесу, пришедшему просить руки Химены для своего сына. И в ответ пощечина. Пощечина непоправимая и бесповоротная. И, наконец, вызов, посланный Руем отцу своей возлюбленной. И поединок между астурийским графом и юным идальгой из Вивара. Поединок в чистом поле на копьях, как предписывают правила чести. Пущенный галопом конь. Удар. И граф Лосана, выбитый из седла, лежит на траве. И, защищая лицо, вскидывает перед шлемом руку. Ту самую, которую он оскорбил седины старика, а значит и весь род Виваров. И Руйдиас, теперь уже спешившись, приближается, чтобы одним ударом эту руку отсечь и в тот же день в охотничьей сумке доставить отцу, а потом королю. Химена, воплощенное постоянство, долго не прощала его. Даже свадьба по приказу короля, желавшего согласно обычаям и закону обеспечить будущность осиротевшей дочери, и для того выдать ее за виновника ее сиротства, не сумела растопить лед ее глаз, ее уст, ее плоти. До тех пор, пока Руйдиас, воротившись из трудного и не слишком удачного похода, осады Коимбры, вошел в дом весь в дорожной пыли, как был, в доспехах и вооружении, и по обыкновению обнаружил, что двери спальни закрыты. Тогда, сатанев от ярости, он громовым криком выгнал вон всех слуг и, не в силах более сносить свое положение мужа лишь по названию, разнес дверь в щепки и, вломившись в альков, заплакал перед Хименой в первый и единственный раз с тех пор, как был ребенком, и сказал ей так: «Я убил твоего отца в честном бою, лицом к лицу, а не из-под тишка. Одного мужчины я тебя лишил, но другого дал тебе». Таковы были его слова. Химена долго-долго глядела на него в молчании. Потом нежно прикоснулась к его лицу, словно стирая со щек слезы. Взяла Руя за руку и повела к кровати. Память. Время. Расстояние и память. Руйдиас, еще взбудораженный воспоминанием о теле этой далекой женщины, поднял влажные от испарины веки и начал следить, как кружит ястреб над развалинами башни. Солнце уже было низко, и в сосняке, протянувшемся у подножья холма, как безумные заливались цикады, стояло полнейшее безветрие. «Тебе надо поговорить с ними», — настойчиво сказал тогда Минная. «Они последовали за тобой в изгнание только потому, что ты — это ты. Но теперь пришла пора поговорить с ними. Они заслужили это своей верностью и молчанием. Может, сейчас самая подходящая минута?» — подумал он. «Удобный случай». Он натянул сапоги, поднялся, опоясался мечом. Это было на совесть откованное, в меру увесистое, правильно уравновешенное оружие с обоюдоострым клинком, длиной в 5 пядей и крестообразной рукоятью, обтянутой кожей до самого навершия яблока. И достаточно массивной, чтобы использовать ее в тесноте рукопашной схватки. Оружие, место которому на поле боя, а не в дворцовых залах. Оружие, которое для таких, как он, и тех, кто последовал за ним, воплощает в себе честь своего владельца и особенность его личности. Не в пример высшей знати, титулованной аристократии, получившей свои привилегии и земельную ренту благодаря славным деяниям предков. И Дальга из приграничья всем на свете обязаны лишь своим мечам и живут только в настоящем. А особые права и возможность не платить налоги добывают собственной доблестью. И даже простолюдину по истечении скольких-то лет трудов и опасностей дано стать кабальера. «Все ко мне!» — крикнул он. И вот они степенно подошли и сгрудились вокруг него. И он увидел любопытство на покрытых рубцами, выдубленных солнцем лицах ветеранов и на безусых лицах юношей, совершавших свой первый поход. Те и другие перемешались, хотя на привалах устраивались у котла по возрасту, месту рождения или родству. Все подчинялись железной дисциплине, насаждаемой Минаей и Диего Ордоньесом. Большинство составляли уроженцы Бургаса, но встречались и уроженцы других мест Кастилии, а также один астуриец, двое леонцев и арагонец Гален Барбуэс, сыновья Идальга и простолюдины, алчущие богатства и почестей, небогатые или совсем неимущие искатели удачи, закаленные, подобно своим отцам и дедам, 4-вековой войной с неверными, да и с единоверцами тоже. Терять им, кроме жизни, нечего, зато, если повезет, приобрести они могут все. Сообщество, возникшее на границе двух миров и выкованное для войны. «Мы здесь!» — сказал Минная. Руй Диас обвел их взглядом, помедлил, чтобы ожидание сделалось напряженней. На лицо были все 27 человек, кроме 2-часовых на римской дороге и 1 на башне. Стоял среди воинов и рыжий монашек, который взирал на все с большим любопытством, и покусывал стручок рожкового дерева. Стало быть, 28. «Подойдите ближе!» Они повиновались и окружили его. От них несло потом, немытым телом, конским навозом, насаленной кожей и оружейной сталью. Командир отряда был не мастер произносить речи, хоть при случае мог блеснуть красноречием. Он владел основами риторики, которыми вместе с начатками латыни, истории и счета обучился еще мальчишкой в отчим доме. Однако прежде всего в совершенстве знал этих людей, ибо плечом к плечу, а порой и грудь в грудь, с ними он воевал 17 лет. И знал еще, что одно дело говорить с придворными, и совсем другое с солдатами, и что слова, произносимые под крышей и на коврах, не следует употреблять, когда ты опоясан мечом, и ветер войны у тебя в зубах. Он и сам без Минаи знал, что все эти люди оказались здесь ради него, ибо его имя и его слава обещали добычу и приключения. «Завтра или послезавтра, Бог даст, встретимся с маврами», — сказал Руй Диас, повышая голос, чтобы всем было слышно. «Они идут с богатой добычей, так что постараемся, чтобы она сменила владельцев». При упоминании грядущей выгоды люди заулыбались и стали переглядываться. Руй Диас, дав им минутку помечтать, положил руку на эфес меча. «Хочу еще вот что прояснить, если кто пока не понял», — продолжал он. Король Альфонс VI изгнал меня, и вы по доброй воле предпочли последовать за мной. Однако он остается моим государем, так же, как и вашим. В Кастилии мы или в краю Мавров клятва верности нарушена не будет. Приостановить действие присяги нельзя. А потому, сколько бы добычи ни захватили мы, положенную долю будем, как прежде, отдавать королю». Он еще чуть повысил голос. «И доля эта неприкосновенна».
Воины вновь переглянулись. Люди из Вивара, как всегда, согласно закивали, но остальные были явно обескуражены. Более того, недовольны. Диего Ордоньес по обыкновению хмуро поднял руку.
«А какова она, королевская доля?»
— неприязненно осведомился он.
«Пятая часть?»
Руй Диас уперся в него немигающим взглядом.
«Я решу, сколько ему будет причитаться из добычи».
Ордоньес, заложив большие пальцы за пояс, помотал головой.
«Полученной нашими потом и кровью», — едко заметил он.
Руй Диас не перевел глаза на Минаю, хоть и знал, что помощник смотрит на него и думает то же, что и он. А думает он, что в этих людях, как и во всех на свете, намешано и хорошего, и дурного. Однако этих свирепых бойцов надобно держать в узде, ибо они ни на миг не забывают, что всем обязаны только самим себе, собственным достоинством и тяжким ратным трудам. И кроме гордости, иного достояния у них нет. Им недостаточно отдать приказ и мало растолковать его суть. Поведение бойца образуется из того, что ждут от него, а потому следует разбередить ему душу. Поводья следует то натягивать, то ослаблять. Управлять воином, добиться от него слепого повиновения — это искусство, которое дано далеко не каждому, но лишь тому, кого остальные считают выше себя, лучшим из всех, и потому уважают. А в бранном деле доказывать, что ты именно таков, проходить через это испытание, неспосланное Богом и устроенное людьми, надобно каждый день.
«И кровь ваша, и пот принадлежат мне», — промолвил Руй Диас сурово, «потому что они перемешаны с моей кровью и моим потом».
Ордоньес опустил глаза. Не потому, что его убедили слова командира, но смиряя себя привычкой к подчинению старшему, въевшейся в кровь и плоть привычкой повиноваться. Тогда Руй Диас, поочередно оглядев каждого из своих людей, не пропустив и рыжего монашка, изложил свой замысел. Выйти на римскую дорогу навстречу маврам, подстеречь их там и ударить из засады. Изрубить сколько доведется, освободить пленных, отбить обоз с добычей. При упоминании пленных кое-кто беспокойно затоптался на месте. А Ордоньес, хотя на этот раз не вымолвил ни слова, вновь взглянул на командира неодобрительно. И тот счел нужным разъяснить этот пункт.
«За христиан нам уже уплатил магистрат Агорбе, а потому с них нам ничего не причитается. Все прочее, скотина, деньги, утварь, целиком принадлежит нам. Если кто из мавров останется в живых, продадим в рабство».
Он помолчал, подкрепив намеренную паузу улыбкой.
«А потому убивать убивайте, однако не слишком увлекайтесь. Пусть потаскухи, которых для них Магомед припас, еще потомятся».
Послышались смешки и грубые шуточки. Неохотно улыбнулся даже Диего Ордоньес, оценив остроту. Руй Диас подобрал ветку и принялся рисовать на земле, продолжая излагать свой замысел.
«Лучше будет, если каждый сейчас поймет, что ему надлежит делать, потому что в бою отдавать приказы будет некогда. Здесь оставим мулов и все лишнее под присмотром одного бойца. Все остальные в полном вооружении со щитами за спиной поскачут на мавров. С этой минуты каждый будет есть и пить только то, что у него с собой. Понятно?»
Бойцы выжидательно закивали. Руй Диас завершил чертеж и резко перечеркнул его из угла в угол.
«Дело надо будет решить с одного удара. Главные силы нападут на врага, сомнут его и рассеют. А другая часть, поменьше, займется обозом и пленными, чтобы их не успели перебить».
Тут он снова помедлил и оглядел всех по очереди так, чтобы каждому казалось, будто он обращается к нему лично.
«Под страхом смерти запрещаю даже прикасаться к добыче, пока хоть один мавр будет жив и не в плену. Это всем понятно?»
«Под страхом смерти», —
— повторил Минайя, в свою очередь обводя воинов взглядом. «Очень даже понятно».
Все, включая Ардониса, кивнули.
«Педро Бермудес, племянник и знаменщик Руэ, показал на римскую дорогу. А что будет с обоими Альварами и их людьми?»
«Думаю, они пойдут следом за мавританской колонной, по пятам за нею. Если все будет хорошо, двинутся по римской дороге. Они смекнут, что происходит».
Руй Диас стер рисунок и выпрямился, отряхивая руки от земли. «Оба они люди опытные, поднаторелые в этом деле. Уверен, сообразят, что к чему. И сумеют встретить бегущих мавров. Кто еще хочет спросить?»
Таковых не нашлось. Бойцы взирали на него удовлетворенно и почтительно, чувствуя себя в надежных руках. Для ветеранов Руй Диас был давний товарищ по оружию, хороший начальник, который к тому же был известен тем, что добычу всегда делят по справедливости. Для молодых просто легенда. А на самом деле призвание командира в том и состоит, чтобы разработать план действий и убедить других следовать ему, даже если это и приведет их к гибели.
Руй Диас переглянулся с Минайей и снова возвысил голос. «Вы связали свою судьбу с моей, и всего золота мира не хватит, чтобы уплатить вам этот долг. Однако все же кое-что могу вам пообещать. Мы будем сражаться и сегодня, и потом, и о нас с вами будут говорить и христиане, и агаряне. Порукой в этом будет мое слово. Враги будут проклинать наши имена, друзья восхищаться нами и тем, что мы совершили. С Божьей помощью!»
Договорив, он перекрестился, и по рядам его бойцов, склонивших головы и тоже осенивших себя знаком креста, пролетело негромкое, но дружное «С Божьей помощью!». Монашек поднял руку, благословляя всех.
«In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen».